Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Ігор Левін, ізраїльський військовий оглядач. Ігор, здравствуйте, привітаю вас в ефірі.
Да-да, приветствую, приветствую.
Один из самых важных сюжетов на фронте, да, это то, что происходит вокруг Покровска-Мирнограда. Понятно, что там уже большое количество российских оккупантов на территории этого города, если говорить прямо о Покровске. Мы видели много действий вокруг этого города. Я вот буквально сегодня, кстати, посмотрел такое видео, там часовое, такой есть американец Дилан Бёрнс, он, значит, год снимал фильм про битву за Покровск. Но не это важно. Важно то, что мы увидели, например, высадку десанта ГУР, да, вот они на вертолете Black Hawk туда высаживались. Мы видели много видео с полями смерти русских, но, тем не менее, русские наступают там. Есть мнение о том, что, возможно, потеря Покровска – это буквально дело времени. Есть призывы, что нужно выводить оттуда войска. Но, опять же, это говорят не в Генштабе, это говорят там разные либо военные, либо околовоенные эксперты. Что хочу спросить. Очевидно, что вот армии разных стран, они в какой-то момент сталкивались с ситуацией, когда какая-то точка на карте – это не просто там важный оборонный пункт, но и политически важный оборонный пункт. Например, сейчас для нас важно, что мы удерживаем этот город, и, например, в администрации Трампа или сам Дональд Трамп не может сказать: «Ну вот, смотрите, Путин продвигается, что же вы хотите?» Если посмотреть на то, что вокруг Покровска, как на ваш взгляд, чего там больше, военного или политического, вот, по состоянию на сейчас?
Война – это вообще продолжение политики насильственными методами. Ну, то есть, вообще вся война, она политическая. То есть, я поэтому вопрос не очень понимаю.
Да нет, тут же есть другой момент. Да? Одно дело, мы отошли из Покровска, отошли на позиции, подготовленные позиции.
Так это военная механика. Ну, военная механика. Военные не политики. А вот, кстати, прусская традиция, военные вообще должны быть вне политики. Их не должна интересовать политика. Вот если совсем упрощенно, политики – лидер государства, правительство, лидеры – они являются мозгами. Армия – это мышцы, это мускулы, это руки, ноги. Да? То есть вы хотите взять чашку, выпить чаю, вы не спрашиваете мнение вашей руки. Да? Вы просто берете чашку, мозг приказывает и пьете. Как бы. То же самое вот с армией. Это прусская традиция, потому что есть социалистическая традиция, например, это весь маоисты, большевики. Это политизация армии. Помните, когда они в армии институт комиссаров создавали, худвоебины, обязательно каждый солдат должен красную книжечку Мао читать, вот это все и так далее. Ну вот есть такая. Так, кстати, даже всякие мелкие социалисты, когда приходили к власти, они политизировали армию. Например, в свое время был Томас Санкар в Буркино-Фасо, такой был чернокожий, тоже социалист, диктатор, который был свергнут. И тоже он, у него прямо есть цитата, высказывали, он говорит, что вот, мол, солдат, который не политизирован, который не интересуется политикой, это просто убийца. Ну, потому что он был марксист, социалист и так далее. Вот. С другой стороны, есть прусская традиция. Прусская традиция, немецкая традиция, это то, что армия вне политики. И обратите внимание, насколько это было крепко даже в Третьем Рейхе, который был, ну, гиперполитизирован, ну, то есть нацизм. Они не смогли, нацисты, политизировать вермахт, поэтому они создавали альтернативную вторую армию СС, которая превратилась, ну, Waffen-СС, войска СС, которые превратились буквально в армию отдельную, которая, да, была политизирована уже. И, кстати, вот, знаете, есть интересные расследования и исследования вот именно военных историков и военных экспертов о том, что как раз эта политизация СС, она мешала им, ну, адекватно воевать, и поэтому именно у боевых частей СС мало таких каких-нибудь очень крутых побед на поле боя в силу их политизации. А вот аполитичный вермахт, ну или в кавычках аполитичный, по-разному смотреть, но в целом аполитичный вермахт сражался хорошо, достойно до самого конца буквально, до 45-го года, вот, и до весны. И более того, именно в сути вермахт тот, кто попытался нацистов свергнуть. Ну то есть заговор против Гитлера и его подрыв был осуществлен офицерами из вермахта, которые как раз были аполитичны, и их всегда, конечно, раздражала вся эта вот тема с тем, что нацистская верхушка влазит в их военные дела. Вот, пытается напрямую, ставка Гитлера пытается напрямую решать и руководить, как нужно воевать, хотя сам Гитлер – это как бы ефрейтор, откуда он понимает, знает, как воевать надо. Вот, вот, например, израильская армия, она в эту сторону тоже, это аполитичность. Я помню, нам это прямо говорили: вы не мозг, мозг – это Кнессет, то есть это правительство Израиля. Вот вы руки-ноги, Нам это говорили, как еще солдатами. Я помню, меня это возмущало, будучи солдатом. Как бы, в смысле, я руки-ноги, что это, я как бы не гражданин, у меня что, нет прав? А потом, когда я, помню, стал офицером, я сам уже это говорил солдатам, я понял, ну, когда вот обучался, понял, как работает военная механика. Поэтому, во-первых, возвращаясь к вашему вопросу, все политика. Вот, потому что армия – это институт государства, который обуславливает суверенитет государства над какой-то территорией. То есть, почему здесь власть Киева? Не потому, что Киев так решил. Киев может решить, что у него власть на Луне. И что, кому-то этого холодно и жарко. А потому что там есть украинский солдат, который обуславливает эту власть. То есть армия – это институт, который обуславливает суверенитет государства над определенной территорией. То есть в этом смысле политика, естественно, это максимально политично, это политика, то есть управление и вопроса власти. Что такое политика? Это вопрос власти. А армия – это тот, кто обусловливает это. То есть это инструмент. Да, молоток, клещи. Кстати, не просто так на военном языке Израиля генштаб называется ящик с инструментами. Обратите внимание, не надмозг, не мегакомпьютер, не главный думатель, а ящик с инструментами. То есть это инструментарий, которым политики им пользуются. Это говорит о том, что солдаты – это винтики, шурупы, гвозди и так далее. Вот, или спички. На военном языке Израиля солдат – это спичка. Потому что спички сгорают, и солдаты сгорают. Как бы, ну, логично. То есть военный язык интуитивно должен быть. Вот. Гафрурин – спички. Вот. Это военный язык имеется в виду не сленг какой-то, а военный язык, который пользуется сама армия. То есть внутри армейский. Фиксированный. Вот, поэтому тут нельзя сказать, что у нас были какие-то военные аспекты, и тут внезапно появился политический. Нет, все политика. Другое дело, что конкретно сами боевые действия за Покровск, это есть военная механика. Военная механика – это компетентность людей на местах, то есть офицеров на местах. Мы видим, как офицеры сообщают, и командиры, и украинские те или иные публичные военные блогеры, спикеры, вот, или аналитики, как те же Deep State, описывают ситуацию. Ну, кстати, аналитики Deep State, даже не будучи военными, хотя там есть те, кто служит, кстати, внутри Deep State, ушли служить, я знаю, может, этих ребят знаю лично. Вот, но те, кто не служат, а занимаются аналитикой, они опираются на прямую связь с фронтом, то есть с людьми там. Вот. Так вот, они все указывают на те или иные позиции, которые касаются именно военной составляющей. Но при этом военная составляющая это максимально простая, масса решает. Мы не видим со стороны русских там какие-то супероружия, какие-то новейшие танки с комплексами активной защиты. Вы знаете, вот эти были мохнатые танки российские. Ну, говорят, хорошо, нужно там не 2-3 FPV, а 30 FPV. Но они есть у украинцев, и эти танки сжигаются. То есть это не то, что появился какой-то танк, который вот на него потратили 3 FPV и не взрывали, 30 FPV их не взрывали, 300 FPV и все сбивается. Знаете, какое-то вот прорывное оружие, Game Changer это называется, серебряная пуля. И тогда понятно, ого, ну все, непонятно, надо искать какой-то здесь контрмера, у нас их нет, именно поэтому они прорвались. Нет, такого всего мы не видим. Решает масса. Когда у вас есть условно, допустим, 100 защитников, причем из разных ведомств, мы же там видим, когда сами официальные лица украинские, ну, высокого уровня говорят, что там задействованы ГУР, там СБУ, Нацгвардия, армия, вот это все и так далее, подразделения. Так вот, когда у нас 100 солдат, именно бойцов, ну, без всех там дроноводы, обеспечения, да, то есть боец обуславливает контроль над местностью. У вас может быть там сколько угодно дроноводов, но они же не находятся в самом Покровске. Вот. А если находятся в Покровске, это там какие-то единичные, как бы, все-таки операторы. Вам нужны именно солдаты. Так вот, допустим, у вас 100, а у врага 300. Это не то, что так сильно много. Говорят, что у России проблемы с живой силой в том числе. Да, ну как это? Огромная Россия для того, чтобы вот дожать город, у нее получается нашкрябать 300. Ну, допустим, мы сейчас опять же цифры как бы из головы, но не именно для примера. Ну, такой, ну, 300 у врага, а у вас 100. Вот и все. При прочих равных враг просто передавливает. Он больше контролирует участков. Вот. Когда у вас нету стабильной линии фронта, потому что все очень жидкое и разряженное, и нету достаточно массы, чтобы полностью закрыть все. Вот, то вот эти большие открытые пространства – это двойки, тройки, небольшие группки людей, которые вот находятся на тех или иных участках. Когда у врага их просто в 3 раза больше, но он просто больше контролирует, вот и все. Вы можете сколько угодно проводить контрнаступательные на этом участке мероприятия, но просто вас меньше. Вот. Вам нужно или кардинально качественное превосходство, ну, прям вопиющее. Ну, как там, что делают американцы в такой ситуации? Поднимут просто Б-52 и просто отутюжат все в ноль, ну, полностью в ноль, ну, просто все сотрут. Это не российские кабы, которые там 50 на 50 иногда попадают, иногда нет, и через какой-то там период прилетают. А просто выгрузят там просто какое-то немереное количество боеприпасов, а дальше хоть одна рота морпехов просто на руины идет и занимает их. В свое время, кстати, бывший израильский начальник генштаба Оливии именно так и описывал, говорит, я когда учился, говорит, ну, израильские старшие офицеры учатся в военных академиях на Западе, или в Англии, или в США. И он говорит, я когда учился с американцами, говорит, ну, они мне рассказывали, как они воюют. Они просто прилетят и выгрузят там столько боеприпасов, сколько у Украины там за год не снилось. Просто сравнивая все вообще в ноль. А потом придут какие-нибудь морпехи, поставят флаг американский. Ну, вот так они воюют. Вот, можно так, но у Украины нет такой возможности. Другой вариант. Другой вариант – это создать массу с помощью вот локального превосходства. У врага 300, значит, нужно 900 солдат. Есть ли у Украины 900 солдат там, допустим, поставить? Но, вероятно, нет. Или хотя бы 600, в два раза больше. Потому что солдаты качественнее, более лучше подготовлены. Но если тоже нет, ну, так о чем тогда мы говорим? Вот. Дальше, то есть, механика. Механика непосредственно на поле боя. Мы видим, как те же украинские военные на тех или ином уровне, опять же, из публичных спикеров, кто выступают, говорят, что нужно беречь людей, нужно беречь ни руины, ни камни, вот, нужно беречь людей. Вот. Опять же, я не сужусь решать, потому что я там не нахожусь, во-первых. Во-вторых, у меня нет полноты информации. То есть я не знаю, сколько там их, 100, 200, 300, да? Вот. А в-третьих, такие решения, беречь людей, или вот здесь есть такие ситуации на войне, когда не нужно беречь людей. Не потому что, ну, люди не нужно их как бы сберечь, а потому что цена потом еще хуже. Вы не сберегаете сотню, чтобы спасти тысячу, ну, допустим, да? Вот. Я не знаю, какая архитектура обороны на всем этом участке на оперативном уровне, а не на тактическом. Вот. Потому что у меня нет вообще даже близкой информации о силах и резервах Украины там. Да и, кстати, очень многих тоже зрадофилов и комментаторов интернетных, мамкиных стратегов, тоже нет такой информации. Она мало у кого есть. Даже у младшего состава, который любит комментировать солдат подавно, но и офицеров младших, этого нет. Это обычно средний и старший офицерский уровень. И только вот зная о количестве резервов и архитектуры, и обороне на оперативном уровне, и тех силах, можно делать выводы, нужно ли до конца бодаться за Покровск, даже ценой тех, что там гибнут солдаты, или нужно их сберечь и вывести. Только в таком случае можно дать какой-то итог, кстати, имея такую информацию, ну, про резервы и архитектуру обороны и сил на оперативном уровне, так как война это, ну, поле неизведанного, вы тоже, ну, прямо 50, не скажете на 100%, что нужно сделать. Это будет именно выбор старших офицеров, какое решение правильно. Ну и мудрость всегда полководческая, да, ну, военного гения, это уметь из многих вариантов действий выбрать оптимальный и наилучший. Не в смысле сохранения жизни солдат. Я же говорю, война это утилитаризм. Иногда надо там принести в жертву сотню, чтобы спасти тысячу. Вот. А с точки зрения всей механики военной дальше, чтобы, ну, фронт не рассыпался, чтобы была стабильная оборона дальше, чтобы продолжать уничтожать врага в большем количестве, чем у тебя. Да, у тебя погибнет сотня, например, но у врага погибнет как раз тысяча. Вот. Но опять же, с точки зрения утилитаризма военного это оправданные жертвы. Вот как-то так. Вот. И вот поэтому, вот, возвращаясь к вашему вопросу, все политическое, ну, Покровск конкретно это механика.
Ну, слушайте, по поводу политического, действительно, социалистическая традиция, подтверждаю, можно подтвердить это как минимум тем, что в Красной Армии политруки были, да, ну и в смысле, мне кажется,
Ну
сейчас
да, я же
даже...
говорю, комиссар, титул комиссаров, а потом политруки это были, вот это все и так далее. Ну не, да, это целая школа отдельно социалистическая. Кстати, в Китае тоже сейчас это тоже есть все. Вот. А прусская крыло вот именно строго о политичности. Это армия это просто инструмент. У армии есть только одна идеология, две идеологии. Милитаризм и патриотизм. Все. То есть они должны любить военное дело, должны любить оружие, должны любить убивать врага, вот, и быть готовы умереть, и любить свою родину, вот, чтобы ее защищать. Все. Остальное их не интересует. Право, лево, социализм, капитализм, либерализм. Вообще не имеет значения. Тогда, потому что это уже все политики. Если какой-то военный, он там либерал идейный, или националист идейный, или там неважно кто, то хорошо, закончи службу, иди в политику, становись тем, как его, там, лидером партии той или иной, приходи к власти, и свою адженду политическую у нас ожидает население и так далее. Но не в самой армии.
Слушайте, ну вы обратили внимание, да, что Путин говорил о том, что, слушайте, я сейчас готов пригласить журналистов, чтобы вы посмотрели на окружение, он говорил не только про Покровск, он говорил и про Купинск, Из интересного, значит, такое приглашение реально пришло. Есть же такой Синтер, военный корреспондент Рёбки на Бильд, немецкое издание, он работает. Ему действительно пришло такое приглашение. Мне кажется, ну, интересный способ психологического давления. То есть кто-то может обратить внимание на такое заявление и подумать, да, ну, наверное, мы в окружении, да, действительно, наверное, все настолько сложно. Слушайте, а есть ли какие-то, ну, скажем так, протоколы по поводу того, как правильно, не знаю, правильно в кавычках, выводят это вот войска из таких точек, как Покровск?
В смысле, протоколы, виды действий. Вот. Есть виды действий наступления, оборона, рейд, вот, изматывание. Есть в том числе отход. Вот. Отход, но чтобы это не было бегством, есть определенные, как это делается. Это отрабатывается на учениях. Ну да, есть. Ну, если подразделения обучены и знают, ну, делается. Другое дело, что оно как бы на бумаге всегда все гладко, и на учениях. На войне все идет вообще никак на учениях. Вот. Поэтому всегда есть то, что как раз Клаузевиц назвал трением, да, вот, когда сталкивается реальность с желаемым, то, опять же, возвращаясь к гению полководческому, вот, офицерский гений, офицеров требуется минимизировать этот хаос и трение. То есть война – это максимальный хаос, это максимальная энтропия и стремление ко всему вот, полностью разрушиться. Ну, как бы на минуточку, война, это же уничтожение домов, людей, человеческих жизней, да, трасс, дорог, мостов, всего. Ну, то есть это полная, как бы, полная энтропия. А как раз гений офицеров, то, что от него требуется, это упорядочить это. Вот. Поэтому, учитывая, что война – это хаос, а отход и бегство может обернуться еще большим хаосом, да, требуется вот, чтобы это упорядочить. Ну, дальше, ну, как бы обучают ли этому? Обучают. Я не знаю, обучают ли это, ну, украинцы, например, те, которые ездят на Запад учиться или в украинских учебках, вот это все. Но опять же, это просто, есть ли такое вообще в природе искусство войны? Да, есть. Вот. Кстати, в израильских военных статутах прям прописано отдельно отход и как он организуется.
Ну, слушайте, опять же, в контексте Покровска снова возникли эти дискуссии по поводу того, ну вот, как сравнивать действия украинской армии во времена Залужного, Залужный, когда он был главнокомандующим вооруженных сил Украины, и Александра Сырского, ну, который действующий главнокомандующий. Вот если посмотреть на, ну, сколько прошло, 2 года с Сырским, до этого было 1,5-2 года с Залужным. Вы видите какие-то принципиальные различия?
Я не такого уровня человек, чтобы давать оценку командующим такого уровня.
Хорошо, хорошо. Давайте к другой теме перейдем. Ну, по крайней мере, начнем ее, и, я думаю, во второй части продолжим. На прошлой неделе состоялось то, что многие аналитики назвали главной встречей года. Речь шла о чем? Дональд Трамп, президент США, встретился с Си Цзиньпинем, лидером Китая. 6 лет они не виделись. А Трамп сразу после того, как во второй раз пришел к власти в США, стал президентом, он, значит, снова объявил тарифную войну. Ну и было ощущение, что он рассчитывает в этой войне победить. А в итоге оказалось, что Китай тоже неплохо подготовился. Было чем ответить Соединенным Штатам Америки, в том числе вот эти редкоземельные металлы, их экспорт и так далее, который там нужен для оружия, для всего на свете. Они ограничили, китайцы ограничили. Ну вот эта встреча состоялась, да, вот мы увидели, что вообще-то, судя по всему, обе стороны не хотят эскалации, не готовы к эскалации, не готовы к войне на уничтожение, в смысле мы пока что говорим про экономическую. Ну, во-первых, сам Трамп был очень вежлив, много комплиментов говорил Си Цзиньпиню и вообще вот той делегации, которая приехала в Южную Корею, в Пусане они встречались. Хексет вышел с заявлением, что США и Китай наладят каналы военного сотрудничества для устранения конфликтов и деэскалации любых возникающих проблем. Как вам эта встреча? Какие выводы вы сделали из того, на что готовы США и Китай в противодействии, друг против друга?
Нет, там самое интересное, что за закрытыми дверями происходили. Ну, это буквально делили мир. Знаете, вот там когда говорят, что Трамп хочет с Путиным делить мир, а Путин наталкивает руку Трампа, не хочет идти ему навстречу. Ну, кто такой Путин, кто такая Россия? А вот Китай и США, на минуточку, это самые сильные державы на нашей планеты. США на первом месте, Китай дышит в спину очень активно. По каким-то позициям даже он где-то догнал, но не по, далеко не по всем. Вот. Но в целом он хочет догнать и перегнать. И там американцы прекрасно понимают, что это может произойти и очень легко, даже в обозримом будущем. Поэтому, когда на таком уровне происходит встреча и лидеров, и официальных лиц, и политиков, топ-чиновников максимального уровня, вот это буквально делят мир. То есть они буквально делят зоны влияния и сферы влияния, в том числе российско-украинская война, что там обсуждалось. Просто у нас нет никаких этих официальных, ну,
Ну,
пока что.
Трамп сказал, что Украину обсуждали в китайских документах, опубликованных после этого, Украина не упоминается.
Да, но Трамп сказал, что обсуждалось, да, и все. Мы не знаем, а что именно. Ну, понятно, что они не просто говорили там, ай-яй-яй, люди умирают. Им-то плевать как бы на людей, и Трампу, и этому, и Си. Вот, то есть обсуждалось, что дальше делать. Вот, Трамп уже очевидно, понятно, что без поддержки Китая Россия не способна дальше вести эту войну. Вот. Поэтому давайте не будем гадать кофейной гуще, но просто то, что мы знаем, что действительно это был высокий уровень, действительно делили буквально мир и действительно обсуждали российско-украинскую войну и ее будущее, что будет происходить дальше.
Я все-таки вернусь еще к китайской темі буквально після випуску новостей. Нагадую, що ми говоримо з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Після новин повернемося до розмови. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Продовжуємо розмову з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Буквально в кінці прошлого сегмента говорили, да, так називаємо главної встречі года. Трамп зустрічався з Сі. Сі, значить, на год отложил вот эти ограничения по экспорту редкоземельных металлов. Очень большая проблема для всего мира. Они все зависят от Китая. Но на что я еще обратил внимание, что очевидно, что так называемый свободный мир, да, вот так они себя называют, очень сильно переживает по поводу вот этих зависимостей от китайской промышленности, китайских технологий. Там, кстати, из интересного, что даже техника, которая нужна для того, чтобы обрабатывать эти редкоземельные металлы, ее почти всю в Китае делают. На что я обратил внимание вот на такую новость, она, по-моему, сегодня даже появилась или вчера вечером. Это израильский 9-й канал написал о том, что израильская армия начала изымать служебные автомобили китайского производства. Раньше, значит, таким автомобилям запрещали заезжать на территорию военных частей. Ну и все почему? Все потому, что есть основания думать, что китайские автомобили могут отслеживать и собирать чувствительные данные, а затем передавать их на серверы в Китай. Как вам кажется, в этой новости чего больше, ну, такой практичности или, не знаю, паранойи?
Нет, никакой паранойи нет, это максимально практично. Слава богу, что наконец это сделали, потому что там много индикаций уже было, и об этом говорили, что это нужно перестать делать. Знаю, закупать перестали, а теперь, как бы, а теперь еще и изымают. Ну, очень хорошо. Ну, это немножко, конечно, это бред был, что, конечно, закупали. Вот. Но то,
А,
что Китай
то
использует.
есть израильская армия, ну, были контракты, да, по покупке китайских автомобилей, я так понимаю.
Не, ну даже эти 700 машин откуда-то взялись. Ну, какие-то контракты были, если кто-то купил, Китай их не подарил. Вот.
Могли бы, кстати, подарить, они такое любят.
Да, кстати, могли бы подарить, да, как раз напичкав это все своим софтом. Вот. Поэтому, не, нужно вообще максимально устранять от всего китайского. Китай использует максимально вот такие инструменты для шпионажа и промышленного, и прямого. Вот. Не, это, да. Короче, хорошая новость, что тут
Не, ну
сказать.
просто тут, если вспоминать историю, то такая же история была с Huawei, ну и с самими телефонами, с тем оборудованием, которое китайцы устанавливали, ну то есть там радиолокационные вышки и так далее. Они же там заключали договора со странами, например, на то, чтобы, ну вот, компания полностью обеспечивала мобильной связью ту или иную страну. Там даже с европейцами были контракты. По-моему, даже с американцами были контракты, но там в какой-то момент все опомнились, ну и начали давить Huawei. Это, кстати, не помогло. Huawei прекрасно себя чувствует. Там, кажется, их телефоны опережают айфоны по новым фичам. Но вот я еще на что обратил внимание. Вы, значит, у себя в телеграм-канале публиковали новость о том, что, значит, Китай внедряет, стандартизирует свой этот агент искусственного интеллекта DeepSeek во всех подразделениях Народно-освободительной армии Китая. Ну и там, значит, новость в том, что оценка разных сценариев искусственный интеллект очень быстро проводит, типа 10 тысяч сценариев занимает проанализировать 48 секунд. Кажется, история с искусственным интеллектом развивается настолько стремительно, что вот даже самые большие оптимисты и самые большие пессимисты этого не ожидали. Что уже сейчас можно увидеть в современной армии, ну, с использованием искусственного интеллекта, в смысле, когда это критический компонент.
Работа с большими данными, это используется давно уже. Вот. Обработка информации. Вместо того, чтобы сидели люди, вот у вас сортировку делают те или иные алгоритмы. Ну, то, что называется искусственный интеллект, это не совсем интеллект. Но оптимизирует ваши процессы. Вот. Сейчас, вот видите, речь идет про беспилотники и внедрение в них такого софта. Вот. Ну, понимаете, что как бы ракета, то, что называется умные ракеты, томагавки те же, так сказать, пресловутые, не только. То есть, Таурус, например. Ну, кстати, на что далеко ходить в Шторм Шэдоу? Ну, тоже, по сути, там же и как бы умная ракета, то есть, да, как бы ракета-робот, да. Называть это искусственный интеллект. Ну, например, у нее есть система, это вот Терком, когда у вас в карты местности все встроены, она летит буквально, ну, как бы глазами, то есть сканируя местность, видя и сверяя с информацией, которая у нее есть. Ну, это еще до 22 года, до всего этого хайпа была с ИИ, ну, то есть технология. То есть ракета летит, видит, сверяет, и когда прямо увидела объект, она на него летит. Понятно, что у нее нет сознания, да, на это. Хотя нас никто сегодня не может ответить на вопрос, что такое сознание, то есть у ученых нет ответа на вопрос сознания. Может быть, это и есть сознание, да, это ракета Камикадзе, вот она летит, о чем-то думает, влетает и погибает, вот. За страну, патриотизм. Поэтому, ну, то есть, можно как бы совсем вульгарно опуститься, сказать, что давно уже используются вот умные ракеты, вот умное оружие, те или иное, то или иное. Вот. А сейчас, в плане именно штаб, работа, обработка данных, вот, много разговоров, ну, такое, ну, вроде непопулярно, принятие решений, вот то, что там писали про DeepSeek и Китай, что они рассматривают разные боевые сценарии именно. Ну, удачи тем военным, которые будут посылать солдат по военным сценариям, написанным искусственным интеллектом. И принят и решение, которое принял тоже искусственный интеллект.
Слушайте, ну по поводу
И
сознания, это...
непонятно тогда, ну, за провал, на кого... А? Что-что?
Не-не, я по поводу сознания хотел сказать, что сейчас же много таких, ну типа это вроде как чат-бот, да, ну то есть ты с кем-то разговариваешь, но я просто буквально вчера слышал историю про... Есть такое приложение Character AI, его создали люди, которые из Google ушли, а потом, по-моему, они туда вернулись. Речь не об этом, там просто был ну, частный случай. Там, во-первых, подростки, студенты очень часто пользуются. То есть там, короче говоря, ты выбираешь себе разных персонажей, с которыми ты общаешься, супер разные темы могут быть. Ну и частный случай был про подростка, который, по-моему, общался с Дейенерис из «Игры престолов», ну и настолько, значит, наобщался, что в конце концов покончил с собой. Теперь этот Character AI ограничивает доступ к своему приложению для несовершеннолетних. Я имею в виду, что, ну, вопрос, конечно, с одной стороны, есть ли там сознание, никто не знает. С другой стороны, ну, уже сейчас мы видим, насколько серьезно могут
Не, я к тому,
люди воспринимать.
что нету ответа, что такое сознание сегодня у ученых. То есть, ну, вообще, то есть, понимаете, чтобы дать ответ, если сознание у ИИ, надо подать определение сознанию, а у вас как бы нейробиологи или психологи дадут разные определения. И более того, они разным инструментарием пользуются. У нас нету какого-то одного определенного критерия. Поэтому перед тем, как давать понимать, есть ли у ИИ сознание, нужно сначала вообще объяснить, что такое сознание. Вот. Оно до сих пор нету науки ответа однозначного. Вот, поэтому я другое хотел сказать, что тут же непонятно, что если искусственный интеллект будет принимать решения по военных операциях, вот, ну, при провале, на кого возлагать все эти, всех собак вешать? Вот, это же как бы никто не виноват, погибли у вас солдаты. А кто виноват? А никто не виноват, искусственный интеллект. Накажите его, сотрите его. Как бы что, как, куда? Вот. Система же как работает, что ну, военачальники высокого ранга, они в том числе должны перебарывать страх в себе, чтобы принимать судьбоносные решения. Это Клаузевиц писал, что есть два вида страха. Один страх для солдат и младших офицеров, это побороть страх перед пулями. Ну, сегодня перед дронами и так далее. А для старших офицеров, которые в штабе, это страх перед начальством, перебороть его, страх потерять карьеру, страх потом всю свою жизнь жить с угрызением совести, что из-за тебя там была мясорубка и куча людей погибло. Вот. Это же, как понимаете, этот генерал Ли, Южан, знаменитую вещь говорит, я бы полюбил войну, если бы она не была так ужасна. То есть ему нравилось, он блестящий генерал, он талантливый генерал, редко такие талантливые генералы вообще появляются. Он любил военное ремесло, именно как ремесло. Видите, это не давало ему полюбить его до конца, потому что он понимал, что война это кошмар. Ну, там, это же мясорубка была, гражданская война. Вот. И несмотря на то, что он генерал такого уровня, он все-таки переживал все-таки за всех этих убитых, поэтому так и говорил. Вот. А когда это искусственный интеллект, и никто не виноват, и ничего, машина посчитала, выдала бумажку, по этой бумажке сделали распоряжение, развертывание. Все поумирали, значит, плохо посчитала. Вот. Или у врага лучше оказалось. Кто виноват, никто не виноват. Ну, не знаю, как тут можно вообще воевать. И когда нет даже элемента риска, все сводится к элементу просто ресурса и алгоритмов. У кого алгоритмы лучше и больше ресурсов, тот и побеждает. Ну, это какая-то... Вот. Как-то куда-то не туда. Как по
Посмотрим,
мне.
как оно будет развиваться. Опять же, видим много людей, которые говорят о том, что нужно ограничивать использование искусственного интеллекта. Илон Маск, кстати,
А
среди
я
этих.
не понимаю, кстати, где неолудиты, где все эти последователи Батлера, вот, который еще в 19 веке писал, ну, Батлера, о том, что это нельзя это, давать машинам эволюционировать, развиваться. Так тогда даже близко еще не было искусственного интеллекта, 19 век. Просто видел, как вообще машины развиваются. Он предвосхитил, кстати, он очень, ну, человек смог заглянуть на 150 лет вперед. То есть это где-то какая-то вторая половина 19 века. Вот. В Дюне, кстати, же батлерианский джихад в честь него как бы назван. Тогда где джихадисты? Вот, джихадисты есть обычные, которые вон, хотят это, просто людей убивать. А где батлерианский джихад? А где джихад против машин мыслящих? Это все. Где неолудиты? Там, я помню, ткацкие станки появились, уже пошли громить. А тут вот такое прямо уже ого-го. Наверное, скоро будет, не знаю. Мне кажется, мы где-то близко к этому подходим. Вот. Ну, короче, столкновение человека и машины, я думаю, довольно в скором времени может произойти вполне.
Слушайте, ну мне кажется, что самые большие страны решили, что искусственный интеллект и его развитие – это основа их экономики, ну, в смысле, будущего их экономики, и поэтому, ну, вот эти сумасшедшие миллиарды, которые туда
Дело,
вкладываются.
да, нет, это так, но дело не даже не в этом, вот, а в том, что Европа, например, очень сильно ограничила в свое время до 22 года развитие искусственного интеллекта. Там же очень сильно у них были регуляции. Ну, как раз в силу вот многих причин, в том числе того, что мы не понимаем, не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Вот. Но вы это можете сколько угодно ограничить. Да, и при этом Европе все нормально, как бы, с уровнем жизни и развитием и так далее. Они как бы с ограничением искусственного интеллекта, у них там и так хорошо все. Вот. Но вы-то ограничиваете, а ваши оппоненты, враги не ограничивают. Китай не ограничивает вообще. Китай здесь ползерный свет. Но американцы это увидели, и вот сейчас вбухнули 500 этих. Сколько? 500 миллиардов, да, они вбухнули
Ну,
стран.
там разные инвесторы от NVIDIA, короче, их там
Да-да-да, ну
миллионы,
суммарно, там же
очень
сумма
много,
500
да.
миллиардов. Да-да-да, всем раздали, самое главное, сняли все ограничения. Почему? Что там, как бы, Трамп угорел по ИИ, и вот, да нет, они просто понимают, что Китай просто перегонит. Ты можешь сколько угодно регулировать, сколько угодно говорить, что там, типа, это опасно, то-то, а, окей, ну, наверное, лучше, чтобы как бы этот и развивался в открытом обществе демократическом, где хоть какие-то регуляции есть, чем в деспотических, авторитарных, как бы, где все какой-нибудь Си решает, или Ким вообще, как бы, да, или Путин, вот, или аятоллы. Вот, вот и все. Поэтому сейчас, да, и в Европе тоже говорят, караул, что ж мы сделали с этими ограничениями, нужно догонять всех остальных, вот, ну, Евросоюз. Вот, поэтому тут же вливают не потому, что типа там очень экономика, не экономика, потому что просто Китай нельзя давать им иметь превосходство. А понятно, что кто будет, ну, тот будет на коне, у кого будет и все, что тема СИ развита, это и армия, и космос, и все остальное. Вот. Поэтому просто связана, грубо говоря, гонка, а не потому, что просто без этого никак.
Слушайте, с одной стороны гонка, с другой стороны было расследование New York Times буквально на прошлой неделе о том, что Amazon, ну то есть это внутренние их документы, да, это там одна из самых больших компаний США, так вот, что она готовится сократить там 60%
А в Израиле
своих...
уже сокращают? Я не следил за Amazon, но в Израиле уже было несколько волн сокращений. Ну, в Израиле это страна хай-тека. Вот, там в Израиле большие как бы есть фирмы, и в этом году и в прошлом сокращали существенно там 30% где-то работников, вот, до половины. И напрямую фирма говорит, да, потому что мы заменяем яишкой. Мы дешевле, нам проще. Зачем нам нужны эти вот заполнятели табличек Excel, которые ставят там просто галочки V, если мы ставим машину, которая делает то же самое, просто делает быстрее, и все, что она потребляет, электричество, и все. Им не надо платить зарплаты, и не нужно ни на больничную отправлять, ни на всякие отпуска и так далее. Вот. Идеальные работники. И самое главное, они работают 24 на 7 вообще без выходных. Просто потребляя электричество. А людей куда-то девать-то надо. Вот. Но вот в Израиле уже это все началось, потихонечку идет. Идут увольнения, связанные именно с ИИ, именно массовые увольнения.
Да, про Amazon там интересно, что уже научили, значит, искусственный интеллект, условно говоря, нужно выбрать там, не знаю, 100 красных рубашек, их так как-то там отсортировать и так далее. Но из хороших новостей, что люди все-таки останутся для того, чтобы обслуживать этих роботов. Ну, их чинить-то нужно, или он там упал, он сам не
Да, ну
поднимется
просто это
выше.
для нас мало людей, а куда остальную массу деть? Ну хорошо, у вас 10% обслуживает, а 90% куда девать?
Ну вот это вопрос, это самый большой вопрос. Если уже мы Европы коснулись, то есть довольно странная новость, значит, из Эстонии. Там эстонские пограничники в Нарве заметили российский катер береговой охраны с, ну, как они считают, вагнеровцами на борту. Там, значит, есть вот этот их
Флаг группы
фирменный
Вагнера,
флаг. Да-да-да, ну вот,
да.
значит, Эстония требует от России объяснений. Вы понимаете, зачем дразнить Эстонию? Зачем России это делать? Или вообще, в принципе, они же могут сказать, а мы тут при чем? Кто-то там сел на катер, ну, поднял этот флаг, мы, короче, тут никакого
Не,
отношения нет.
если один катер, то это могут быть какие-то идиоты на местах, а там же, по-моему, несколько катеров. Тоже, помнишь, фигурировало на новостях, что катера были замечены именно, да? Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Я, честно говоря, не считал катера,
Не,
видел
в самом
один.
вот заявлении, в эстонском заявлении официально, что именно катера было сказано. Вот, допустим. Ну, короче говоря, если это катера, то, ну, провокация. Ну, слушайте, ну, как и все эти залеты, как дроны, вот это все. Просто тестируют, смотрят. Ну, понимаете, вот видите катер с флагом группировки Вагнера, наемники. Наемники вне закона. Все, бахнул туда с пушки. Утопил катер. Россия, нота протеста. Чего вы пограничников убили? В смысле пограничников? Вот фотографии. Вагнеровский флаг. Это наемники, это бандиты. Причем, в том числе, у вас они наемники и бандиты. В России запрещены частные военные компании. А что это вы по ним не выстрелили тогда? А вдруг они на Москву хотят снова идти? Ну, как бы, видите, в идеальном мире можно было бы так сказать. Но они так не сделали. Никто никуда не стрелял. Вот. Оно, может, Россия проверяет. Вот. Просто проверяет реакцию. Как отреагирует? Ну, вот и все. Как с самолетами постоянно.
Так, как с самолетами, как с дронами. Вот одно из свежих заявлений было, по-моему, это премьер Бельгии. Я просто не могу
Бельгия.
вспомнить.
Министр обороны Бельгии.
Министр обороны Бельгии, да-да, говорил о том, что ну вот летают дроны, таким образом следят там за нашими самолетами. И вообще, в принципе...
F-16 и боеприпасами конкретно, да.
И...
Собирают и разведданные.
С, опять же, новостей, которые в последнее время обсуждаются, это вся эта история с Посейдонами, буревестниками.
Это ахинея. Давайте не надо. Это глупость, ахинея.
Хорошо, но что, Дональд Трамп включился в эту риторику, типа он будет
Да,
проводить
ядерные
ядерные учения.
испытания пусть проводят. Там уже было заявление. Просто, опять же, для слушателей, ради ядерных испытаний, когда вы бахнули ядерку, постоянно готовность, ну, проверка ядерного оружия происходит постоянно. Кстати, вот в НАТО были, НАТО проводило в Европе учения, в том числе с использованием ядерного оружия. Это не ядерные были учения. Они просто проверяли. Вот. США последний раз, по-моему, бахнули ядерку в каком-то в начале 90-х, короче. Вот. Потом вот единственный, кто бахал ядерку, это Северная Корея подземные взрывы устраивала. Вот. Короче, вот когда кто-то бахнет ядерку, да, это вот будут ядерные учения. Кстати, в России тоже это не ядерные. Вот. Никто там ядерку не взрывал. Вот они в Сибири взорвут ядерную бомбу, чтобы прямо грипп был тогда. Да, вот это ядерные учения. Поэтому там и Трамп может что угодно говорить. Вот бахнут американцы ядерку где-то. Ну вот, значит, провели. Не бахнут, ну, все это болтовня. Поэтому я говорю, не надо.
Окей, тут из тех новостей, которые появились, очень широко обсуждались в украинском медиапространстве. Это значит, что якобы Пентагон подтвердил, да, можем дать томагавки, там Трамп должен принять решение. Трамп вот буквально летел в самолете, сказал
Не,
нет.
журналистские перекрутки. Никто ничего пока никуда не дает. И Трампом
Но
последний.
у нас есть инсайдерская информация из Вашингтона, там есть у нас свои источники. Вот, судя по всему, вот сейчас томагавки давать не будут, но США, у них есть намерение давить на Германию, чтобы дала все-таки Таурусы. Ну, в смысле, томагавков не дадим, вот пусть, значит, Германия Таурусы дает. Так что
Ну пусть дают
посмотрим.
Таурус, но это будет сотня или две сотни Таурусов, это не будет тысячи, потому что всего их у немцев где-то 600 штук.
Опять мы проверим наши источники. Если действительно такое давление начнется не публичное, публичное, так или иначе, ну, это будет заметно, короче говоря, если это будет происходить. Ну и последняя тема. Вы писали, вы тоже это комментировали, там Телеграф написали о том, что 100 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выехали. Есть информация о том, что Россия начала мобилизацию мужчин 18-55 лет на всех оккупированных территориях Украины. Ну, то есть там не только Донецкая, Луганская область, но и Запорожская, Херсонская. Ее просто, значит, русские включили в состав так называемого Южного военного округа. Ну, ваши аргументы вы озвучивали много раз, да, почему вот 18-22, почему это важно.
Это не мои аргументы, это аксиома.
Окей.
Это не мое мнение. Это аксиома, это букварь. И вы, если вы, ну, это таблица умножения, когда вы говорите 22-4, я же не говорю, что это ваше мнение.
100 тысяч – это много? Ну,
Это
давайте
очень
так.
много. Это армия. Это большая армия.
Хорошо. Давайте на этом сделаем паузу до следующей недели. Игорь, спасибо вам
Давайте.
большое. Спасибо вам большое за вашу аналітику. Нагадаю нашій аудиторії, ми говорили з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Спеціальний ефір на радіо НВ триває.